Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». Это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке. Военная фотография и военные фотографы, образы войн и гуманитарных катастроф, отношения фотографов с армиями, архивная запись 2011 года. О смысле профессии, ее опасностях и правилах говорили известные фотографы. Максим Мармур, в прошлом многолетний сотрудник агентства AFP, сейчас у него собственная студия в Москве, и Денис Синяков, на тот момент представлял агентство Reuters. С 2013 года свободный фотограф, занимался проблемами Севера, был задержан с экологической группой Greenpeace при их акции, снимал крымских татар после российской аннексии, режиссер документального кино, сейчас работает в Европе. В разговоре принимала участие дизайнер Ирина Тарханова, автор книг о фотографии 20 века. В записи Александр Земляниченко, дважды лауреат Пулитцеровской премии, на тот момент шеф-фотограф агентства Associated Press в Москве, и американский фотограф Эдвард Опп. В то время он был фотодиректором издательского дома «Коммерсант», сейчас работает вне России. Александр Земляниченко, шеф-фотограф агентства Associated Press в Москве. Вот когда вы оказываетесь в военной ситуации, вообще в экстремальной ситуации, вас фотограф победит или человек?
Я думаю, все-таки, что, наверное, победит человек. Но просто нельзя не видеть страдания человека. А как потом на себя смотреть? То есть, не знаю, такого зеркала, где потом можно будет себя узнать человеком вообще. Вот когда я был первый раз на Центурион-курс под Лондоном, ветераны каких-то там спецсоединений, англичане проводят такие курсы для журналистов, они обращают на это внимание. Даже есть как бы такой вот тренировочный день, когда группа журналистов идет якобы по опасной территории, где-то вот лагерь беженцев, и там вдруг гремит взрыв, и, так сказать, вот тест идет на то, а что вы первые сделаете? Первое – оказание помощи, а потом уже там продолжение своей работы. То есть даже это подсказывается, но мне кажется, просто наш внутри нас, человечек сидящий, тоже, в общем, подсказывает.
Профессиональная честь военного фотографа – это предъявить как можно больше свидетельств того, где он оказался. Угу. Я убеждена в необходимости этой профессии, но может ли военная фотография изменить отношение общества к войне в целом? Были ли военные фотографии, которые остановили бы войны? Или это наивная постановка вопроса?
Ну, думаю, что не наивные. Хотя, конечно, когда мы кричим хулиганам, не делайте этого, ведь, в общем-то, скажем прямо, не сильно не готовы нас слушать. Хотя, чем больше таких криков, тем больше шансов остановить какое-то преступление. Конечно, один фотограф не в состоянии это сделать. Но волна, когда поднимается, она становится все больше и больше, доходя до своей верхней точки, она готова обрушить черти что, правда же? Очень много. Так же здесь, поэтому нас оказывается много, каждый по своей капельке. У кого-то она мощнее, у кого-то меньше, но я не умаляю заслуг ни одного из нас, кто пытается это сделать.
Александр Земляниченко, шеф-фотограф агентства Associated Press в Москве. И теперь запись разговора с Эдди Опом, фотодиректором издательского дома «Коммерсант». Может ли даже опытный человек уберечься от того, чтобы случайно не погибнуть?
Нет, потому что когда снаряды летят, это неизвестно, куда они могут попадать. А бывает так, что если ты хочешь сделать хорошую фотографию, это надо немножко рисковать. А то, если будешь слишком в безопасном месте, значит, там как раз войны или ее последствия хорошо можешь не снять.
Как очень опытный фоторедактор, человек, бывший на войне, скажите, качество фотографии всегда зависит от риска фоторепортера, от того, насколько он близко подходит, собственно, вот к опасной зоне?
Нет, не всегда. Ситуации бывают настолько разные, что здесь какая-то закономерность, наверное, особо не слишком скажешь. Это зависит много тоже от случаев, по-разному.
Отвечает ли военный фоторепортер за действия военных? Можно ли вообще приписывать ему эту ответственность?
Я думаю, что нет, конечно, у него другая профессия совершенно. Если человек вообще верит в какой-либо плюрализм в обществе, если он верит в то, что информация бывает полезной, чтобы взрослые люди принимали на основе какой-то открытой информации, тогда журналистика имеет место быть. Я, Света, верю в то, что свободная журналистика в мире, что это положительная сила, которая помогает нам всем жить и принимать осведомленные решения о том, как вести свою жизнь и вообще. А взять на себя ответственность за военных, которые тебя окружают, у военных другая работа. Хорошая, плохая, это можно долго обсуждать.
В истории 20 века существуют очень сильные военные фотографии, которые изменили общественное сознание. Вот можно ли сейчас говорить, что военные репортеры рассчитывают на то, что они как-то общество откроют глаза?
Это и сложный, и легкий вопрос одновременно. Конечно, у каждого человека, в том числе и фотожурналиста, у него есть свои мотивации. Конечно, если человек верит в положительность журналистики в целом, тогда он там с хорошими намерениями. Не то, что он приехал туда, хотя некоторые это говорят, это бывает, что меня раздражает, что я приехал, чтобы открыть миру глаза на те безобразия, которые происходят. Я думаю, что часто это бывает не совсем так.
Эдди Уп, фотодиректор издательского дома «Коммерсант». Вот когда человек оказывается в экстремальной ситуации на войне, и по-человечески ему надо было бы помочь людям, вот ему бросать камеру в этот момент или продолжать снимать? Максим Марур.
Все зависит от ситуации, в которой ты оказался. Если ты передвигался где-то маленькой группой из 3-4 человек, и вдруг случилось что-то с этой маленькой группой, то, безусловно, камеру надо бросить и начать помогать. Если ты принимаешь участие в освещении какой-то там большой войсковой операции, где у тебя носят на глазах раненых там вертолеты и все остальное, твоя помощь скорее будет мешать тем людям, которые понимают, что они делают. И вот тут вот, мне кажется, надо как раз-таки не бросать, а надо продолжать снимать. Сложно просчитать ситуацию, в которую ты чисто даже гипотетически не можешь представить. Все зависит от каждого конкретного случая, от той ситуации, в которой ты оказался. Когда выносили раненых из того же Беслана, из школы, считаю, что фотограф, который бы бросил камеру в этот момент, был бы преступником. Тот, кто не бросил камеру, тот с честью исполнил свой профессиональный долг и рассказал о том, что произошло. Если ты передвигался в группе там из 4 человек и кого-то из твоих товарищей, кто шел рядом с тобой, ранили, и ты вдруг это стал снимать, то ты теперь тоже преступник.
Максим Марбур, Денис Синяков.
Я ни разу не видел ситуации, в которой бы журналист, фотограф не помогал бы в переноске спасения раненых.
Когда вас отправляют в зону военных действий, специальная подготовка предполагается? Какие-то основы медицинских знаний?
Да, я работаю в агентстве, и мы обязаны раз в 5 лет проходить курсы Центуриона в Британии. Сейчас они приезжают, британцы, в Москву, где основной упор вот этого недельного курса на оказание первой помощи. Другое дело, что недели, ну, явно недостаточно для того, чтобы оказывать профессиональную помощь. И честно говоря, запало такого помочь всем, даже в Москве, даже просто едя на машине и видя ДТП, хватает на месяц знаний полученных. Потом это забывается, но это все время в голове как бы присутствует. Поэтому такие курсы вот у нас есть. Они каждые 5 лет должны обновляться.
Но это при крупных агентствах существуют такие курсы.
Для российских, я не знаю, по-моему, была попытка создать как что-то там на базе российской армии.
На базе МЧС, да, по-моему.
На базе МЧС. Но все журналисты, работающие для иностранных агентств и те, которые принимают участие в освещении событий, происходящих в горячих точках, они проходят вот такую подготовку. Без подготовки, без знаний и умений оказания медицинской помощи, ну, иногда очень сложно. И порой жизнь человека зависит от того, какую помощь ему оказали и как быстро.
Максим Мармур, Ирина Синяков, Ирина Тарханова. Вопрос, который возникает естественным образом, то, ради чего это делается, да, для того, чтобы общество узнало, что происходит в зонах военных действий и какую информацию оно получает. Вот коррелируется ли, по-вашему, степень риска, который человек себя подвергает, с тем результатом, который он может получить?
Я думаю, что любой фотограф, который работает на театре военных действий, безусловно, рассчитывает на то, что он найдет некий философский камень войны, некую формулу. Но без этого просто он не может, я думаю, работать. Конечно, во все времена, вот я делала альбом про Крымскую войну в Севастополе, это 19 век, и карточки знаменитейшие Робера Капа, где он снимает подстреленного, абсолютно в момент выстрела, и сейчас море этих карточек. Конечно, фотографы ищут этот камень, они ищут эту формулу. Мне кажется, что в вопросе помогать, не помогать, на самом деле правила нет. Конечно, существуют общие гуманистические правила, и можно сказать, как надо, как не надо, но что со мной будет происходить, когда на меня упадет кирпич, когда в меня попадет пуля, когда попадет пуля в товарища? Невозможно сказать, человек может не контролировать себя и своих действий. А фотограф, он будет снимать, и он будет искать свое, если он настоящий художник и поэт.
Ирина Тарханова, вот вы приезжаете из зоны военных действий. Вы пережили большое количество очень сложных эмоций. И вы, конечно, хотите, чтобы ваши карточки увидели. А вам фоторедактор говорит, что-то ты не дожил.
Ну, как-то Максим, я не припомню таких ситуаций, чтобы редактор такое говорил. Были разные ситуации. Как же идеальный совершенно пример, когда мы работали с Денисом. Еще в одном агентстве, это было агентство «Франс Пресс», и в 2005 году произошел захват заложников в городе Нальчик. И я там как раз оказался. И я послал фотографии тогда в Москву. Денис как раз сидел на деске, был человеком, который принимал эти фотографии. Мы не говорили тогда по телефону. Денис прислал мне по ICQ, по-моему. Но что-то было там такое, типа, «Максим, изумительные фотографии, как тебе удалось?» Я не могу себе представить ситуацию, когда фоторедактор скажет фотографу, который работает в зоне боевых действий, что что-то он не дожал. Другое дело, что он может выпустить там из 10 присланных фотографий на ленту только 3, потому что он лучше владеет ситуацией, к нему сходится больше информации, чем фотографа, который работает в поле. Но, как правило, все относятся с величайшим уважением и пиететом к людям, которые работают в горячей точке. Потому что все понимают, как все это непросто. Потому что надо же фотографию не только снять, ее же надо умудриться еще и передать. И передать ее надо как можно быстрее. Поэтому все это очень жестко, очень регламентировано. Человек, который работает в горячей точке, помимо того, что должен обладать невероятной храбростью, он должен быть самодисциплинирован, организован. Ты должен успеть закрыть эту информационную дырочку, в том числе помни про дедлайн, который в Японии, и в том числе ориентируясь на дедлайн, который будет в Америке.
Максим Мамов, Денис Синяков.
Вот вы спрашивали по поводу, важно ли быть близко к событию, чтобы снять фотографию. Как правило, фотограф даже не всегда понимает, что он оказывается слишком быстро и слишком близко к тому месту, где реально опасно. Я много раз слышал мнение о том, что лучше фотографии снимаются не на передовой, а в 10 километрах, в госпиталях, в лагерях беженцев и так далее. Да, но невозможно себя остановить. Вот я пришел в профессию, чтобы быть очевидцем новостей.
Военная фотография и ее авторы. Архивная запись 2011 года.
Ирина Тарханова хотела поспорить.
Даже не то, чтобы поспорить, а как-то прокомментировать мысль о том, что фотограф должен снять теперь и сейчас, и актуальность этого кадра теперь и сейчас. Если фотограф снял уникальный военный кадр, он драгоценен, он бесценен. Это бриллиант. И через 100 лет какой-нибудь счастливый дизайнер получит вашу карточку. И честь вам, и хвала. Как вот тот же покойный Крис Хондрас, да, его серия о событиях в Либерии 2005 года гениальна абсолютно. Она остается. Это не оспаривается. Будет. Думать об этом не надо. Но...
Думать об этом не надо совсем, я бы добавил. Новостной фотограф не может думать о том, что он делал вчера. Он должен всегда думать о том, что он будет делать завтра. Если посмотреть на это вот в этом ракурсе, многое станет, мне кажется, на свои места. Да, а потом уже с точки зрения исторической, с точки зрения человеческой, когда фотография отлежится, да, про нее можно уже как-то вот с такой позиции говорить. Повторюсь, опять же, мы говорим про новости.
Максим Мармур и Ирина Тарханова. Вот Денис Синяков сказал в предыдущей части, что сложно на самом деле фотографу, очень сложно попасть близко к военным действиям, а вот какие действия он, собственно, должен предпринимать? Это какие-то разрешения от военных? И в этой связи у меня еще один вопрос. Отвечает ли фотограф за действия военных, с которыми он движется?
Прежде всего, военные конфликты разные. В каждой стране они абсолютно разные. Скажем, если ты журналист, который внедренный в войска США, ну, в войска НАТО, это называется embed, то быть близко очень просто, потому что смысл работы, что ты становишься не одним из них, но ты как бы свидетель всего, что делает это подразделение. Другая ситуация в России. Совершенно невозможно или очень сложно быть близко к военным в российской армии, потому что армия абсолютно закрыта, и если ты оказался близко, то это просто удача и хорошее расположение духа командира этого подразделения. Точно так же турецкая армия, такая же закрытая, как русская, да, но это всегда зависит. Максим, мне кажется, скажет больше, потому что у него больше опыта работы с русскими войсками в 90-х годах.
Я бы тут добавил единственное вот что. Мы должны прекрасно понимать, что да, когда ты работаешь с регулярной армией, с регулярными частями, это одна история. Когда ты работаешь среди повстанцев, партизан там и все остальное, это совершенно другая история. Тут исключительно упование на удачу, на счастливый случай и на ангела-хранителя. Когда ты работаешь с войсками, история совершенно иная. История совершенно иная, когда ты работаешь в Израиле, в Палестине с войсками. Она коренным образом отличается от той истории, когда ты работаешь в Афганистане, в Ираке с войсками. А когда ты работаешь в Ираке и ты имбед, ты живешь жизнью того подразделения, к которому ты прикреплен. Ты делаешь все практически то же, что делают они, за исключением того, что вместо оружия у тебя в руках камера. А с повстанцами ты тоже одна из частей из них, но у них всегда хуже организовано взаимодействие, всегда хуже организована связь, поэтому у тебя всегда меньше информации для принятия решений. С войсками, на мой взгляд, работать гораздо легче. А российская армия очень напоминает повстанческую армию, любую. Со всех частей света, просто там всегда бардак, там всегда никто не знает, что и как происходит, кто куда пошел и кого куда послали. Поэтому работать с российской армией просто невероятно сложно. Во-первых, потому что она закрыта. Во-вторых, потому что там бардак. Такого понятия, как прикрепленный к войскам журналист, в российской армии просто не существует. Все строится на личных контактах, личных отношениях, договоренностях и так далее.
Как правило, для русской армии журналист, особенно иностранного агентства, он воспринимается всегда с подозрением. Вот в Афганистане у меня никогда не было проблем с пониманием среди солдат, кто я такой. Они относятся ко мне как к профессионалу. Я не показываю им бумаги о том, что я здесь могу быть. Да, я просто приехал. Это означает, что я приехал туда на работу. И ко мне относятся абсолютно на равных. Есть определенные правила, но это ни в коем случае не ограничение свободы слова.
Денис Синяков и Максим Мармур. Ирина Тарханова.
Есть комментарий. Во времена Первой мировой войны в каждом полку русской армии был свой фотограф. И осталось гигантское количество съемки. Это не к вопросу о войне, а к вопросу об отношении к человеку и человеческой жизни.
Спасибо, Ирина Тарханова.
Ну, я бы еще добавил, чем отличается немецкая фотография от советской фотографии. Да. На мой взгляд, разница между тем, что видели, и то, что сделали советские фотографы, и то, что сделали немецкие фотографы, разница колоссальная. Да, я бы хотел вот действительно передать слово Ирине, она, мне кажется, более компетентно расскажет о том, как строилась российская советская фотография и как строилась даже немецкая и американская фотография вот именно со Второй мировой войны.
Дело в том, что советская фотография была очень регламентирована до войны. Она была практически 100% цензурированным продуктом. И я бы взяла на себя смелость сказать, что то так же, как мы во времена Второй мировой войны учились строить танки, делать самолеты и все прочее, да, также мы учились фотографировать. И я думаю, что эти фотографы, они складывались вот просто в то время. Это зависело от их просто звериного таланта, звериной смелости. Звериной смелости действительно их могли просто посадить и расстрелять за иной кадр. Ну вот как-то так. А я думаю, что немецкие фотографы были зверино заидеологизированы, и это такая жесткая немецкая дисциплина определенная, ну и, конечно, стилистическая дисциплина присутствует, безусловно, да.
А американские фотографы?
Трудно сказать. Я могу сказать, например, про Капа, но это уже был некий тренинг такой живой, демократичной фотографии. То есть уже в испанских съемках проявилась вот эта плоть и кровь войны в его кадрах. Вот смерть солдата-лоялиста, знаменитая какого-то 37-го, по-моему, 36-го года. То есть это был уже достаточно сложившийся стиль.
Ирина Тарханова, у вас есть какие-то дополнения?
Только единственное, что я не знаю, была это постановка или нет. Я много раз слышал о том, что все наши известные, самые известные фотографии, это, в общем, постановка.
Вы Халдея сейчас имеете в виду?
Да, в том числе.
Угу. Ну и Альберта Камнота, известная фотография очень, да. И Бальтерман с «Горе матерей».
Ну, Бультерман, снимающий из окопа бегущих солдат, это вряд ли постановочная карточка, согласитесь.
Ну,
это
уже, я буду спорить, не знаю.
Это
я
уже
буду
слишком.
Исключительно о
но
том,
это
что знаю.
Абсолютный хит военный также.
Вот, это я хочу, кстати, посыл к предыдущей нашей части беседы по поводу того, насколько близко фотограф должен быть к месту, к тому, где что-то реально происходит. Если вдруг фотограф попадает с подразделением в засаду, и вокруг него свистят пули, рвутся снаряды и все остальное, то, уверяют вас, там зачастую зачастую не до фотографии. Хочется превратиться в маленький-маленький камешек и закопаться как можно глубже для того, чтобы с тобой не случилось. Да, много раз я думал о том, что вот там вот надо быть для того, чтобы сложилась фотография. Фотография не складывается. И вот это вот один из немногих примеров, когда Бальтерманс оказался там, где он оказался, и сделал эту фотографию. Тут опять же я вернусь к тому, о чем говорили уже неоднократно, о том, что войны всегда существует две. Одна как бы на полях сражения, а вторая война информационная. И в плане работы немецких, советских, американских фотографов, они, желая того или не желая того, они все являются солдатами этой информационной войны. О том уже, как использует пропагандистская машина эти фотографии, тот продукт, который они произвели, это уже судить не фотографу, это уже гораздо выше и вне сферы его понимания, мне кажется, вообще находится. И вообще, что происходит на войне, зачастую находится вне сферы понимания человека, фотографа, общества. О том, что фотограф должен быть по обе стороны конфликта, о том, что фотограф должен делать эти фотографии, их показывать обществу, да, у меня нет ни малейших сомнений. Я думаю о том, что если бы фотографии из лагеря Освенцим или карательных операций фашистов увидели свет в то время, мне кажется, ход войны мог бы идти немножечко по-другому. Лена в начале разговора сказала, может быть, есть фотографии, которые остановили войну. Есть не просто фотографии, которые остановили войну, а есть целая книга, которая остановила Вьетнамскую войну. Есть такой фотограф Гриффитс. И книга его называется «Vietnam Incorporated». После публикации этой книги начались массовые просто волны протестов, которые просто захлестнули волной Соединенные Штаты. И Соединенные Штаты вынуждены были свернуть эту операцию в Индокитае как можно-можно скорее. То есть сила фотографического образа, сила фотографии, на мой взгляд, неоспорима, она велика, и она, в общем, может остановить войну.
Максим Марбург, как человек, работающий на войне, но не солдат, может себя уберечь от гибели? Или риск – это неизменная составляющая профессии, и человек к этому должен быть морально готов? Денис.
Я говорил о том, что когда люди приходят на новостную фотографию, например, я для себя всегда понимал, что новости – это в том числе, а может быть, это в большей степени катастрофы и войны. Мне кажется, любой новостной фотограф, идя в эту профессию, понимает, это просто сама суть профессии. Поэтому этот фотограф идет туда не из-под палки, не из-за денег. Он просто понимает, что вот там случилось, и что он там должен быть. Любой фотограф, ему, мне кажется, важно, чтобы его фотографии были показаны как можно большему количеству людей. Это хорошая возможность и для него быть напечатанным в серьезных изданиях. Кроме того, это отличный челлендж, да, для фотографов, потому что все лучшие фотографы мира, их не так много, находятся сейчас в той точке мира, где это происходит. Я уверен, что у них у всех есть семьи, ну, у большинства из них, да, и, в общем, они хотят вернуться домой. Ну, просто они делают свою работу. Они не могут не делать ее, они не могут туда не ехать.
Денис Синяков. Максим
Марбург. Добавлю к Денису буквально пару слов. Должен, не должен, каждый принимает решение для себя сам. Это твоя гражданская позиция. Тут ты принимаешь решение сам. По поводу того, новостной фотограф ты или не новостной фотограф. У газеты есть не только первые полосы, там, как правило, 16 и больше полос. Ежели у тебя есть стремление к тому, чтобы у тебя фотографии были на первых полосах, и тебе это свербит, что ли, то тогда, да, работа в горячих точках – это твое. Издания великие, типа «Нью-Йорк Таймс», безусловно, имеют своего корреспондента в каждой горячей точке, но, опять же, это всегда доброволец. Вот на этом я бы особо заострил внимание.
Спасибо, Максим Мармур. Возвращаясь к фигуре Робера Капы, как такого образцового для 20 века военного репортера, для меня очевидно, что у него были периоды, когда он уставал. И в это время он занимался фэшн-фотографией и занимался интервью со звездами. Я хочу у Иры спросить, как влияли друг на друга вот эти две зоны его профессиональной деятельности. Для меня, например, вообще сложно понять, как заниматься, с одной стороны, военным репортажем, а с другой стороны, фэшн-съемками.
Я считаю его фэшн-съемки удачными, но все-таки в них есть некий такой переизбыток напряжения, я бы так сказала. Его глаз такого жесткого репортера ищет движение и динамики там, где, может быть, иногда надо искать чего-то еще. То есть какие-то, наверное, ритмы у военного фотографа складываются свои внутренние, да? Вот.
Не ритмы, ритм, чувства обостряются, потому что на войне все проживается гораздо быстрее, и жизнь,
да,
там вот идет гораздо быстрее. Просто
да, вот найти
чувства,
драматизм там, где, может быть, его как-то и нет. Поставить свет, создать какую-то драматическую съемку. Вот здесь есть, конечно, конечно, вот в его, мне кажется, фэшн-съемке излишний краешек саспенса. Ну, это мое абсолютно личное мнение. Оно может не совпадать с мнением правительства.
Мармур, как человек, на время изменивший военные фотографии с миром гламура, как-то прокомментирует или на выступлениях?
Прокомментирую с удовольствием. Причем я не вижу там драматизма в его фотографиях, да, тот же портрет Пикассо под зонтиком на пляже. Изумительная история. Если вы посмотрели подряд 150 военных фотографий Капы и потихонечку перешли к просмотру его фэшн-истории, безусловно, вы найдете там и драматизм, и трагедию.
Просто рассматриваю в общем, я не рассматриваю каждую карточку отдельно, но его постановка студийного света, его фактуры, его драпировки имеют...
Тревожные,
да,
я бы
некое
так сказал.
Остаточное напряжение.
Они тревожные. Но поскольку ты снимаешь 40 лет войну, то, безусловно, на тебя этот отпечаток наложен. Первый свой военный конфликт я снял там первую фотографию. С войны я сделал то ли в 90-м, то ли в 91-м году. Последнюю я сделал в 2008. Жизнь, она не только на войне, она многогранна. И фотография многогранна. И когда ты понимаешь, что ты начинаешь ходить по кругу, у тебя только меняются там действующие персонажи и языки вокруг тебя. Но когда ты принимаешь участие в каком-нибудь вооруженном конфликте на той же территории Израиля и работаешь с израильской армией, и вокруг тебя матерятся на твоем родном русском языке, ты в один прекрасный момент понимаешь: боже, да все же это уже было. Да я же уже все это пережил, прочувствовал, рассказал. И было это первый раз 10 лет назад, когда мне был 21 год. Сколько же можно с этим жить? И надо либо с этим заканчивать, либо рано или поздно тебя убьют.
Максим Мармур, спасибо. Я понимаю, что это звучит очень патетично, но вы верите в то, что фотография, военная фотография может остановить войну? Денис.
К сожалению, у меня нет иллюзий на этот счет. Не может. В большинстве случаев, в 99%. Но... каждый раз, когда я еду туда, то я стараюсь снять историю о людях, не о взрывах, технике, столкновении, идеологии и так далее. Разных историй, просто про людей. Война – это, к сожалению, одно из явлений нашего общества. Но история всегда про людей.
Военная фотография и военные фотографы. Архивная запись 2011 года.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Facebook, Telegram-канал и Instagram.